архиереи за царевича и много знатных вельмож за него же. Именно самые знатные, которым тяжко было занимать второстепенные места, когда на первых местах были люди худородные и на самом видном меньшиков. Из старых княжеских родов в это время преимущественно выдавались два рода – Рюриковичи Долгорукие и Гедиминовичи Голицыны. Долгорукие вышли на вид только при новой династии, особенно при царе Алексее Михайловиче. При Петре эта фамилия была очень хорошо представлена. Двое Долгоруких с честью занимали важнейшие дипломатические посты – Григорий Федорович и Василий Лукич. Третий – Василий Владимирович – считался одним из лучших генералов. Наконец, четвертый знаменитый сенатор, энергический князь Яков Федорович Долгорукий, представитель фамилии. Чем лучше была обставлена долгоруковская фамилия, чем более считала она за собою прав, тем тягостнее для нее было сносить преобладание Меньшикова, а вскрывавшиеся злоупотребления любимца и холодность к нему царя подавали надежду, что светлейший – может потерять свое важное значение. Новая царица, связанная с Меньшиковым прежними отношениями, естественная его покровительница, не могла нравиться Долгоруким, и тем приверженнее были они к законному наследнику. Царевич видел эту приверженность, несмотря на осторожность князя Якова Федоровича. Когда Алексей говорил ему, что хочет приехать к нему в гости, то старик отвечал: «Пожалуй, ко мне не езди. За мною смотрят другие, кто ко мне ездит». Князь Василий Владимирович Долгорукий говорил царевичу: «Ты умнее отца. Отец твой, хотя и умен, только людей не знает. А ты умных людей знать будешь лучше». Смысл слов был ясен. Отец умен, но людей не знает, потому что держит в приближении Меньшикова, Головкина. Ты людей будешь знать лучше, потому что будешь держать в приближении Долгоруких. Голицыны, у которых стремление к первенству составляло родовое предание со времен Ивана III, имели теперь своим представителем князя Дмитрия Михайловича. Человек по жесткости характера своего – не способный возбуждать к себе сильной привязанности, умный, образованный, но без особенных блестящих способностей, князь Дмитрий вступил на служебное поприще с сознанием своих прав родовых и личных. Служил усердно, и все оставался в тени, на местах второстепенных. Он – представитель самой знатной фамилии, а между тем Меньшиков с подобными ему – занимают места высшие, находятся в приближении. Голицын по внушению оскорбленного самолюбия объясняет себе это явление исключительно тем, что эти худородные люди обязаны своим возвышением худым, низким средством, которым он, Голицын, не способен. Он ненавидит и презирает. Презрение дает ему право ненавидеть, и ненависть усиливает презрение – как свое основание. Князь Дмитрий не может никак помириться с новым браком царя, браком унизительным, незаконным в глазах Голицына. Тем сильнее была его преданность сыну царскому, от законного, честного брака рожденному. Голицын сочувствовал Алексею и потому, что оба они были люди старого образования, образования царя Федора Алексеевича. Известные нам столкновения Голицына с Паткулем, отвратив его от иностранцев, как проводников нового преобразовательного направления, отвратили его и от последнего. «Князь Дмитрий, — говорил царевич, — мне был друг верный и говаривал, что я тебе всегда верный слуга. Он много книг мне из Киева приваживал, по прошению моему, и так, от себя. И я ему говаривал: где ты берешь? У чернецов дикиевских, они де очень к тебе ласковы и тебя любят». Фамилия Голицыных была также хорошо обставлена. Родной брат князя Дмитрия, Михаил Михайлович, был одним из самых храбрых и искусных генералов Петра. Кроме того, князь Михайло отличался необыкновенно привлекательным и рыцарским характером, который заставил и иностранцев с восторгом отзываться об нем, хотя Голицын, подобно брату, не любил иностранцев. Известен рассказ, что когда однажды Петр предложил Голицыну самому назначить себе награду, то Голицын сказал: «Прости, государь, князя Репнина». А Репнин был ему недруг. Можно, если угодно, не верить этому рассказу. Но для нас важно то, что о человеке ходили подобные рассказы, что человека считали способным на подобные поступки. Несмотря на то, что князь Михайло был виднее и любимее брата, он по старине имел князя Дмитрия как старшего, в отца место. Не смел садиться перед ним и совершенно был в его воле, разделял его взгляды. Поэтому царевич говорил: «Князь Михайло Михайлович был мне друг же». Третий Голицын, занимавший видное место рижского губернатора, князь Петр Алексеевич, не рознился в направлении своими родичами и был также друг царевичу. Старый фельдмаршал граф Борис Петрович Шереметьев, несмотря на свое значение и долгую, непрерывную тяжелую службу, не видел себя в приближении, оскорблялся, получая указы от других, испытывая бесцеремонное обращение от царя, с которым мальтийский рыцарь не сходился характером. Шереметьеву поэтому также не нравилась придворная обстановка, не нравился Меншиков, и тем сильнее был он предан царевичу. В главной армии Борис Петрович и прочие многие из офицеров мне друзья. Борис Петрович говорил мне, будучи в Польше, в остроге, при людях немногих моих и своих: «Напрасно ты малого не держишь такого, чтоб знался с теми, которые при дворе отцове. Так бы ты все ведал». Известный дипломат, князь Борис Куракин, заявил также свою приверженность к царевичу. Однажды в Померании он спросил у него: «Добра к тебе, мачеха?» «Добра», — отвечал Алексей. Куракин заметил на это: «Пока мест у ней сына нет, то к тебе добра, а как у ней сын будет, не такова будет». Одним словом, царевич мог считать своими друзьями почти всех родовитых людей, ибо они смотрели на него как на человека, при котором не будет Меншикова с товарищами. По ненависти к Меншикову, по злобе и на Петра за недавнюю опалу доброжелателям царевича принадлежал Александр Кикин, тем более что Иван Васильевич Кикин был казначеем Алексея. Другие надеялись отдохнуть, когда Алексей будет царем, потому что не предвиделось покоя, возможности заняться своими делами при царе, который не понимал, как можно сидеть дома без дела. Семен Нарышкин говорил царевичу: «Горько нам». Говорит царь: «Что вы дома делаете?» «Я не знаю, как без дела дома быть». «Он наших нужд не знает». «А будешь дом свой смотреть хорошенько, часу не найдешь без дела». Когда б ему прилучилось прийти домой, а иное дров нет, иное и нова нет, так бы узнал, что мы дома делаем. Царевич вполне сочувствовал и людям, стремившимся от общественной деятельности, от службы домой, к домашним занятиям. Различие между отцом и сыном заключалось в том, что для отца был тесен дом, хотя его дом был дворец. Ему было просторно, легко дышать, когда он разъезжал по России, по Европе, по безбрежному морю. Сын не терпел этих разъездов, этой широты, и стремился в дом, в тесный домашний круг, где тихо, уютно и покойно. «У него везде все готово, тот он наших нужд не знает», — отвечал царевич на жалобы Нарышкина. Наследник русского, Петровского престола, становился совершенно на точку зрения частного человека, приравнивал себя к нему, говорил о «наших нуждах». Сын царя и героя-преобразователя имел скромную природу частного человека, заботящегося прежде всего о дровах. И действительно, Алексей был хороший хозяин, любил заниматься отчетами по управлению своими собственными имениями, делать замечания, писать резолюции. Алексей уверен, что за него духовенство, родовитые вельможи, простой народ. Он покоен насчет своего будущего. Настоящее можно как-нибудь и перетерпеть, лишь бы пореже видеться с отцом и его любимцами. Но чем покойнее сын относительно своего будущего, тем беспокойнее отец относительно своего. И если для успокоения себя насчет будущего отец решится воспользоваться своим настоящим? Отец работал без устали, видел уже, как зрели плоды им насажденного, но вместе чувствовал упадок физических сил и слышал зловещие голоса. «Умрет, и все погибнет с ним. Россия возвратится к прежнему варварству». Эти зловещие голоса не могли бы смутить его. Если бы он оставлял по себе наследника, могшего продолжать его дело. Понятно, что Петр не мог позволить себе странного требования, чтобы сын его и наследник обладал всеми теми личными средствами, какими обладал он сам. Но он считал совершенно законным для себя требование, чтоб сын и наследник имел охоту к продолжению его дела, имел убеждение в необходимости продолжать его именно в том самом направлении. Недостаток сильных способностей восполнялся легкостью дела, ибо начальная, самая трудная его часть уже была совершена. Дело было легко и потому, что преемнику приходилось работать в кругу хороших работников, приготовленных отцом. Для успеха при таких условиях нужна была только охота, сочувствие к делу. Нужно было сыну быть одним из птенцов отца, одним из его помощников, сотрудников. Но Петр при своей работе в сонме сотрудников не досчитывался одного – родного сына и наследника. При перекличке русских людей, имевших право и обязанность непосредственно помогать преобразователю в его деле, царевич-наследник объявился в нетях. Единственное средство упрочить будущность своему делу – это отстранить человека, который должен быть главным препятствием этому, отстранить наследника от наследства. Эта мысль необходимо должна была явиться в голове Петра, как скоро он увидал в сыне отвращение к отцовскому делу. Мысль не могла не прийти в голову и другим. У Петра могла она вырваться в виде угрозы. Чем более выказывалось отвращение царевича к отцовскому делу, чем менее оставалось надежды на перемену, тем более у отца должна была укрепляться мысль об его отстранении. Другим людям, которым выгодно было отстранение Алексея, было не нужно и опасно пытаться укреплять эту мысль, ибо укрепление шло необходимо, само собою, надобно было только оставить дело его естественному течению. Вмешательство можно было только повредить себе, ибо Петр по своей проницательности мог сейчас увидать, что другие делают тут свое дело. Если мачеха считала выгодным для себя отстранение пасынка, то она должна была всего более стараться скрывать свои чувства и желания перед мужем и другими. Князь Василий Владимирович Долгорукий говорил царевичу: «Кабы на государев жестокий нрав в день не царица, нам бы жить нельзя, я бы первый изменил». Цель Екатерины Алексеевны состояла в том, чтобы заискать всеобщее расположение, стараясь услуживать всем, быть ко всем доброю. Добра была она и к пасынку, которому не могла выставить соперника в собственном сыне. Если Екатерина и Меньшиков не хотели или не могли поссорить отца с сыном к 1711 году, Когда положение царевича упрочивалось браком его на иностранной принцессе, то бесполезно было хлопотать об этом впоследствии, когда ссора и без них стала необходимостью по возвращении Алексея из-за границы, при первом сопоставлении отца с сыном в правительственной деятельности. Притом Меньшикову нельзя было в это время действовать против Алексея, потому что он сам был в нравственной опале. Прежних близких отношений его к Петру не было более. Враждебные отношения между отцом и сыном вскрылись сами собою, без постороннего посредства. Но не могла ли иметь влияние на вскрытие этих отношений семейная жизнь царевича, отношение его к жене? Впоследствии в письме к императору Карлу VI и в публичном обвинении сына Петр указывал и на дурное обращение его с женою. Но эти памятники по своему значению, по своим целям не могут нас останавливать. Для нас самое важное, решительное значение в этом случае имеет письмо Петра к сыну, где он выставляет, почему поведение Алексея не может ему нравиться, почему он считает своей обязанностью отстранить его от наследства. В этом письме о семейной жизни Алексея ни слова, как увидим. Изо всего можно усмотреть, что поведение кронпринцессы в России не могло возбудить в Петре, в его семействе и в окружавших его никакой привязанности. Как видно, Шарлотта, приехав в Россию, осталась кронпринцессою и не употребила никакого старания сделаться женой русского царевича, русскую великую княгиню. В оправдании ее можно сказать, что от нее этого не требовалось. Ее оставили при прежнем лютеранском исповедании. Жила она в новооснованном Петербурге, где ей трудно было познакомиться с Россией. Но не могла же она не видеть, как было важно для сближения с мужем принять его исповедание. Не могло скрыться перед нею, что он и окружавшие его сильно этого желают. Что же касается до петербургской обстановки, то, вглядевшись внимательно, мы видим, что двор не только царевича, но и самого царя был чисто русский. Кронпринцесса не сблизилась с этими дворами. Она замкнула себя в своем дворе, который весь, за исключением одного русского имени, был составлен из иностранцев. Мы не станем возражать против отзыва царевича Алексея о кронпринцессе, что она была «человек добрый», но мы видим, что она отнеслась к России, ко всему русскому, с немецким национальным узким взглядом. Не хотела быть русской, не хотела сближаться с русскими, не хотела, не могла преодолеть труда, необходимого для иностранки при подобном сближении. Гораздо легче, покойнее было оставаться при своем, с своими. Но отчуждение так близко граничит с враждою. Можно догадываться, что окружавшие кронпринцессу иностранцы не говорили с уважением и любовью о России и русских. Иначе кронпринцессе пришла бы охота сблизиться с страной и народом, достойными уважения и любви.